Здравствуйте, мы читаем книгу Труда Рабаша, второй том, 1401 страница, статья «Какая причина, по которой удостоились Израиль наследия земли в духовной работе?» Можно скачать материалы на сайте kap.tv. Также можно задавать вопросы, и избранные из них будут заданы в прямом эфире. Еще раз мы начинаем читать второй том Рабаша, 1401 страница, статья «Причина, по которой удостоились Израиль наследия земли в духовной работе». Сказано: «Неправедностью и не прямотой своего сердца удостоился ты овладеть страной, но за преступление народов этих Творец Всесильный твой изгоняет, чтобы исполнить слово свое, которым поклялся отцам твоим». Необходимо понять это, что отсюда следует, что причина, по которой дал наследие земли народу Израиля, заключается в том, что за преступление народов твоих Всесильный изгоняет их от тебя. То есть, если причина, не было бы причины наследия, то и не было бы причины наследовать этой земле. Нужно понять, в чем вторая причина. И он говорит, что из-за того, что поклялся Творец отцам твоим, а без клятвы не может дать землю народу Израилю.
То есть, как будто здесь нет нашего отличия, нашей работы, наших усилий, но народы не в порядке, потому что земля находится в их руках с одной стороны, а с другой стороны обещание Творца нашим праотцам, и поэтому Он дает, мы здесь как бы находимся в стороне и получаем, потому что тот, кто находится на этой земле, он злой, и потому что Творец обещал праотцам. А где же наша работа?
И это трудно понять. Сказали мудрецы, ведь мир создан только для Израиля. Что значит, что все хорошее, что существует в мире, предназначено для Израиля. И отсюда следует, что по разным другим причинам дается народу Израиля земля широкая и большая, земля, текущая молоком и медом. И все это по двум причинам. Первое — из-за преступлений народа. Второе — из-за клятвы, из-за клятвы твоим отцам.
То есть, если мы идем вперед и уже знаем, как правильно объяснить, что называется земля желания и Израиля, прямо к Творцу, народы, наши эгоистические желания, которые не направлены напрямую к Творцу. И обещание — это клятва, когда в конечном счете наверняка это нет сомнения, что цель творения будет реализована. И мы должны понять, что вся наша работа состоит в изменении желания. И работать нужно над двумя вещами. С одной стороны, изменением желания, которое направлено сейчас на всевозможные цели, кроме как отдачи Творцу, и поэтому называется народы, все 70 народов мира, а не напрямую к Творцу. И обещание наследования этой земли, когда мы должны быть уверены, что то, что мы должны реализовать, единственное направление, это только привести наше желание к слиянию с Творцом. Это называется наследием земли. И если мы правильно направлены, обе эти вещи приводят нас к цели.
Но сказано еще, дано нам, то есть дано нам наследие из-за того, что праведностью души твоей и прямодушием ты наследуешь тому, что дал Творец. Не поэтому, а по двум предыдущим причинам. Мой отец и учитель спросил о написанном. и сказано ему, дать тебе землю эту в наследие. И сказал, как я буду знать, что унаследую? И ответил Творец Аврааму, знай, что будешь посланцем в чужой земле, изгнанником, и будут угнетать его 400 лет, а затем выйдут с большим наследием. И спросил, каков ответ, который ответил Творец на вопрос, откуда я узнаю, что унаследую? Когда Творец ответил ему, знай, что будешь изгнанником в чужой земле, и после этого выйдут твои потомки с большим наследием, большим имуществом. То есть, что было ответом на вопрос, откуда я буду знать? Авраам хотел обещание наследия, на что Творец ответил ему, и этот с этим ответом мог быть уже уверен Авраам о наследии земли. Необходимо понять этот ответ, само обещание о наследстве.
Вопрос Авраама состоит о наполнении. Где же наследие? И в таком случае, когда мы удостоимся его, Творец хочет сказать, это зависит не от меня, от вас или от тебя. Когда желание не соответствует, будет соответствовать, ты почувствуешь наследие, потому что оно готово, оно есть, оно здесь. Как мы помним притчу о сыне в подвале, когда есть у тебя все наследие, только не хватает свечи, чтобы зажечь и увидеть, что ты уже находишься в духовном мире, в состоянии бесконечности. Только твоя проблема в том, что нет у тебя к этому желания. Твой глаз не направлен, твой взор не направлен правильно, чтобы увидеть мир бесконечности. В этом вся проблема в науке Каббала. Наука Каббала говорит, что мы находимся в совершенной реальности, но не ощущаем ее. То есть проблема не в том, как я унаследую это, но как я получу желание для этого, потому что я сразу же тогда и раскрываю. Да.
И сказал, что значение в том, что когда Творец ответил ему, «Дать тебе землю эту в наследие», так тогда Авраам увидел величие и важность этой земли. Потому что понятие наследия земли имеется в виду свойство Малхут, а она получает все света свыше и передает душам, потому что Малхут называется Кнессет Исраэль, собрание Исраэля. И Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без кли, то есть нет наполнения без хисарона. Если Творец даст Израилю немного свечения пробуждением свыше, то они удостоятся малым, и тогда не будет у них никакого хисарона к более высоким ступеням. И раз так, увидел Авраам, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля захотели получить наследие земли, поскольку нет у них в этом необходимости. И в этом и был вопрос, откуда я буду знать. И ни в коем случае он не верил в то, что Творец ему ответил. Вопрос его предназначался к тому, что он не видел, что будет у них к этому необходимость. Это подобно человеку, когда дают ему что-то очень дорогое. Но если у него нет в этом необходимости, то и человек не может насладиться этой вещью.
То есть начало духовной работы состоит в том, что человек после долгого времени, когда он находится в подготовке, устанавливает уже из своего опыта, из свечения, которое воздействует на него на протяжении долгого времени, что все зависит, по сути дела, от его желания, и нечего ему ждать, чтобы что-то изменилось свыше. Но только то, что называется «в поте лица своего будешь есть хлеб свой», то есть он должен достичь желания. Желание — в этом вся проблема, а не наполнение. И это направление чувства и разума на построение желания — Это занимает много времени. Вся наша подготовка только для того, чтобы сформировалось у нас внутри правильное отношение к духовному. И это зависит только от нашего желания. И весь духовный мир находится перед нами, мы находимся в нем. И нет недостатка ни в чем, кроме как в желании. Да, в тот момент, когда мы правильно формируем желание, мы сразу же чувствуем наследие внутри желания. А сформировать правильно желание, это тоже первое, что нужно знать, что все зависит от желания и от нижнего в этом, а высший содействует согласно хисарону нижнего. Это первое. Второе, что хисарон нижнего — это хисарон, который исходит из объединения, хисарон к объединению, хисарон как раз быть как одно целое, чтобы сформировать правильно этот хисарон, который разбит, находится в виде изгнания, ощущения изгнания галута, ощущения отсутствия полного желания, когда мы являемся разбитыми частями, и мы должны объединиться между собой. Тогда в мере объединения мы почувствуем воздействие света, возвращающего к источнику, а затем уже само наследие, наполнение.
И получается, что даже если и дадут им в наследие землю, но если нет у них необходимости, то не смогут насладиться ею. И со стороны дающего, даже если все нормально, но если у нижнего нет необходимости, то что дающий может поделать? И об этом и спрашивал Авраам. И ответ был таков: «Знай, что изгнанником будут потомки твои, то есть будут находиться они в изгнании у египтян. И это и называется, не будет земля не у них, что означает, что народ Израиля будут работать ради Творца, а египтяне будут властвовать ими. И каждый раз Израиль будут желать выйти из изгнания, как сказано, и воззапили сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их к Творцу от работы. Когда, в общем, все народы мира называются желанием получать ради себя. Но в желании получать есть множество желаний, и каждое из желаний само по себе относится к определенному народу, и поэтому, в общем, называются 70 народов мира в соответствии с 70 свойствами желания. И это исходит к сказанному «это» по отношению к этому, то есть в соответствии с 7 сферот святости, и это хагатные, где каждый из которых состоит из 10 сферот, итого вместе 70 народов. А еще есть свойство Израиль, названное по слову «яшар» — «кель». И это противоположность получению ради себя. И имеет свойство отдачи Творцу, то есть желает насладить Творца.
Может быть, правильнее? Может быть, тебе неправильно сказать «правильнее», а более легко и понятнее сказать, что нет 70 желаний, 70 народов мира, но все направлены ради себя, ради самого человека. И если все эти желания будут направлены во благо Творцу, ради отдачи, а благом Творца называется, когда мы отдаем друг другу, и когда мы в целом пользуемся всеми нашими желаниями ради доставления наслаждения товарищам, окружения, и благодаря этому каждый выходит из свойства 70 народов к намерению ради отдачи. И в конечном счете то, что я даю ближнему, называется, что я отдаю Творцу. Да, потому что в каждом и во всех месте, и за каждым и за всеми вместе стоит Творец. Когда, постигая любовь в группе, любовь к товарищам. От любви к творениям человек сразу же постигает и любовь к Творцу. И поэтому можно сказать, что Исраэль — это намерение, это не желание. Мы так говорим, желание отдать, доставить наслаждение Творцу, но это намерение. Желание к этому мы получаем от 70 народов, а намерение над этими 70 желаниями к Творцу, это называется прямо к Творцу, Исраэль. То есть правильнее сказать так, что 70 народов мира — это 70 неисправленных желаний, которые в человеке, то есть когда в каждом из них намерение для себя, когда мы направляем эти 70 желаний ради отдачи, ради доставления наслаждения через ближнего Творцу, это называется, что мы их превращаем в прямо к Творцу, к Ешаркель, к Исраэлю.
И поэтому из-за того, что египтяне властвовали ими, должны они были выполнять всю работу ради египтян, а не ради Творца. И об этом и говорит: «И воззапили сыны Израиля от работы», что означает, что сыны Израиля хотели работать ради Творца, но египтяне правили ими, и поэтому и воззапили.
До каких пор? До тех пор, пока сыновья Израиля, сыны Израиля или те, которые хотят быть направлены прямо на Творца Ешаркель, они поняли, что не сами они могут это сделать, но только вместе, в правильном партнерстве с высшей силой самой. Когда не с помощью ангела, не с помощью серафима или посланника, а сам Творец выводит их из Египта, то есть из намерения для себя к намерению доставить наслаждение Творцу.
То есть они видели, что не то, что они продвигаются, а движутся назад. И об этом он сказал, и тогда вознес их вопль к Творцу от работы.
Это значит, если их усилия правильные, тогда постепенно, когда они прикладывают эти усилия, они приходят к решению, что сами усилия не помогают им, но они должны буквально партнерство самого Творца, когда усилия приводят к необходимости того, чтобы Творец помог ему, человеку, но чтобы Творец помог ему, когда это раскрывается, когда человек приводит свое желание к правильной форме, когда он хочет быть объединен с другими, когда он готов быть как один человек с единым сердцем и раскрыть в объединении между всеми силу отдачи любви, которая называется Творец, Боре, и тогда он понимает, что эта сила присутствует и должна раскрыться, должна исправиться его связь с ближним. И вся трудность в работе в Египте, когда мы находимся в порабощении, это то, что мы не способны понять, что объединение, связь — это, по сути дела, то состояние, к которому нужно все время стремиться, и что Творец находится там, в этой связи, и помогает в той мере, в какой человек стремится в правильном виде к этому. И тогда с помощью усилий, каждый раз все больших, человек начинает раскрывать правильную форму, правильный подход, точность направления, когда оно правильное, к чему он точности должен стремиться, желать, видеть это целью. И поэтому я бы сказал, что видеть правильное состояние перед собой и сформировать перед собой правильное состояние, насколько это дано с помощью группы, окружения, учебы, распространения, то есть сформировать правильное состояние, как человек, который стремится к чему-то, какой-то особенной цели в науке, или даже ребенку очень хочется какую-то особую игрушку. Есть перед ним это, хотя это и обман, ведь никогда мы не приходим к тому, что мы обретаем что-то. Это на самом деле, как оно и было в воображении. Потому что в эгоистическом воображении это кажется нам намного больше, лучше, сверкающим, светящим уже и в самой этой вещи, потому что наше представление не ограниченное, а обретение уже ограничено нашими килими. Но должно быть такое же стремление, когда должно быть правильное, исправленное состояние, и к нему мы должны очень тщательно стремиться, и чтобы это было согласовано между всеми нами, и так мы должны быть направлены. Да.
И тогда, когда увидели они, что не могут собственными силами выйти из изгнания, потому попросили Творца, как сказано, «И вознесся их вопль к Творцу», что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И как говорится об этом в Зор, о сказанном пришедшему очиститься помогают, спрашивают, чем? И отвечают «Святой душою». Получается, что именно в то время, когда они находятся под властью зла, тогда видят всякий раз все больше власть этого зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое. То, что желание получать — это власть египтян. Настолько есть зло, что удаляет его от Творца. То есть прежде, чем он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла несет ему желание получать. И это по известной причине, что не показывают человеку всю силу зла в один раз, а постепенно приоткрывают ему, потому что иначе он тут же сбежит с поля боя, и он скажет, что это не для него. И отсюда можно истолковать сказанное Рамбамом, который говорит, что понятие «лишма» не раскрывают человеку в начале работы, а пока не поумнеет и не наберется дополнительной мудрости, тогда раскрывают ему эту тайну постепенно. И необходимо понять, что означает «раскрывают им эту тайну постепенно». Нужно знать, как это может быть, постепенно. Ведь когда говорят человеку, что он должен делать все лишма, то для него уже все открыто. Что еще здесь открывать? Но нужно истолковать, что когда говорится «раскрывают им», то кто раскрывает им эту тайну, относящуюся к лишма? А еще необходимо понять, когда он говорит «до тех пор», пока не поумнеют они и не наберутся дополнительной мудрости. Кто знает, что уже удостоился того, что наконец поумнел он и набрался дополнительной мудрости?
Это значит, что мы не идем к состоянию, в котором мы что-то понимаем. Но наоборот, мы продвигаемся больше к состоянию, когда мы понимаем все меньше. Менее способны что-то сделать, когда нет сил. Когда нет никакой возможности достичь то, чего мы желаем, насколько мы приближаемся к этому состоянию вместе с этим постепенно, если человек все-таки вкладывает усилия без гарантии достичь чего-либо. И здесь место первой проверки, насколько мы все-таки способны пройти вот этот экзамен, что называется «ради отдачи». А способен ли ты работать, когда ты не получишь вознаграждение в виде понятном всем? Где Тора, где награда, где же наполнение? А способен ли ты работать? И когда оплата, она уже будет, придет всем миру. Здесь уже начинают проверять человека немного. В том плане, что он должен подняться над своими получающими келим. И, конечно же, все здесь зависит от группы, потому что природа человека способна это сделать, если он связан с обществом. Мы видим, насколько люди способны проделать всевозможные действия героизма, пожертвования в эгоистическом виде. Для того, чтобы прийти к цели, которую они представляют себе. И то же самое здесь. Мы должны здесь только понять, что все спасение в духовном состоянии находится в центре нашего объединения. Там именно тот круг спасения, который бросает человеку, спасательный круг, который бросает человеку, который тонет в реке, и насколько он может уловить этот центр объединения товарищей, тогда именно этим он спасается. И, конечно же, так это устроено свыше, потому что Творец и объединение мы постигаем из центра группы. То есть здесь главное — это то, что человек отключается от того, чтобы видеть цель в своих келим, когда его келим — это келим 70 народов, и видит цель только в общем кли объединенном, в центре группы, которые они формируют, это уже кли, который называется Ешар-Кель. Когда нет нового желания, есть новое направление к объединению.
Да.
1402 страница, вторая колонка с середины. Элей Холим. Но могут понять, как и сказано в Зоре, отвечает на написанное, или сообщает ему, что согрешил, и спрашивает, кто сообщил ему, и отвечает Творец. Нужно понять сказанное, что Творец сообщил ему, что согрешил. Каким образом сообщил ему? И объясняется это через сказанное в Сулам следующее. Если будет заниматься человек Торой и заповедями, даже ради собственного наслаждения, в любом случае, с помощью света в ней, он почувствует низость, которая заложена в получении ради себя. И тогда его сердце пожелает выйти из природы получения и полностью предастся достижению отдачи и наслаждению Творца. И тогда раскроет Творец его глаза и покажет ему мир полной цели совершенства, в котором нет никакого недостатка. И отсюда поймем, как Творец сообщает человеку, что согрешил он. Нужно понять, что то, что человек учится даже в Лолишма, свет не сообщает ему, что желание получать является фактором причиной всего зла. И он мешает тому, чтобы у человека мог получить благо и наслаждение, которое пожелал Творец передать Созданию.
А свет в Торе называется то, что Творец сообщает человеку, что согрешил он.
Это значит, что человек, который еще находится даже в желании получать, находится в эгоистических целях. Я хочу удостоиться, я хочу обрести, я хочу прийти. Я ничего не могу сделать с собой. Я представляю свой успех в наполнении, который будет у меня знать, постичь, находиться в этом, да? Но все-таки свет, возвращающий к источнику, пока что ведет человека к таким состояниям. Да, ты получишь, ты наполнишь. Наполнишься, ты постигнешь, будет у тебя, но при условии, когда ты начнешь искать наполнение, постижение не внутри, в твоих индивидуальных личных келим, а в келим объединения. И это пока еще эгоистическое стремление. Ну, не здесь, так там я найду. Хорошо? То есть я пока еще подобен каким-то пиратам, скажем, когда сам я не могу найти какой-то клад, этот сундук с сокровищами, с золотыми монетами, но вместе с ними я способен это сделать. Так давай я пойду вместе с ними. Но, по сути дела, эгоистическое пока что желание, все хотят обрести. На самом деле это пираты, пиратство. Мы же ведь хотим сделать это ради получения. Я должен с этими ребятами пойти, по крайней мере, будет моя часть. И каждый со своей жестокостью, да, по крайней мере, готов получить свою часть вместе со всеми. По крайней мере, так представляется, как правильная картина. Это уже на пути к духовному продвижению, но направление уже очень особое, когда я сам вижу вместе со всеми, что когда мы вместе, мы приходим к тому, чтобы найти клад, и он относится ко всем. У пиратов каждый получает свою часть и уходит себе. А здесь еще добавка потом, что клад существует только, когда мы остаемся вместе, иначе он исчезает. Да.
И также это можно истолковать, почему говорит Рамбам, что начинать необходимо приучать человека в работе к лолишма, а не в лишма. И это потому, что понятие лишма раскрывают человеку тогда, когда получает свет Торы. И получается, что если человек не занимается Торой даже в лолишма, то где же возьмет он свет Торы? И поэтому говорит Рамбам, что начинать необходимо с лолишма.
Это значит, что все мы вместе придем к тому, что найдем клад, вместе его обретем и воспользуемся. И я вместо того, чтобы быть я, и когда у меня не хватает ничего, и я ничтожество полное, я буду вместе с ними. Тогда мы постепенно начинаем понимать ценность общего кли, поскольку вместе мы стремимся к объединению, свет ведь действует. Свет, возвращающий к источнику, и тогда с помощью его воздействия, насколько мы стремимся к объединению со всем нашим эгоизмом, для того, чтобы найти будущий мир, слияние, совершенство, все, что только возможно, как со стороны келим, так и со стороны светов, свет, возвращающий к источнику, действует, и тогда постепенно, как результат его воздействия, мы получаем изменения в наших желаниях, уже исходя из связи. Главное — прийти здесь к первому решению, что только в связи между нами мы достигаем цели. И она находится в связи между нами самой. Не связь между нами — это средство для достижения между нами, но в связи между нами находится то, что мы хотим достичь. Если связь, скажем, разрушается, сразу же и цель исчезает. То есть сохранять связь между нами там внутри, но это этапы, когда таким образом мы все больше и больше обрабатываем все правильные связи, всю суть связи между нами.
1403 страница, первая колонка, второй абзац. Везенавин. И отсюда поймем то, что мы задавали вопрос, и как он узнает, что удостоился дополнительной мудрости, и уже можно раскрывать ему лишма. И ответ таков, что свет Торы знает, насколько действует, подействовал свет Торы. В этой самой мере есть возможность раскрыть им понятие лишма.
Это все результат разбиения келим, падения келим, насколько вся эта подготовка была точной, правильной, с любовью, в очень особом отношении со стороны Высшего Света по отношению к Ли, который он создал по отношению к желанию. Насколько он подготовил себя, когда сейчас со стороны Кли небольшое эгоистическое усилие, возможное, которое только он сделает, у Света сразу же появляется возможность добавить ему исправление. Даже не цель им еще нужна, и не именно это, но разница между окружающим Светом и разбитым Кли как раз действует здесь во благо Кли все время. И даже если Кли не желает того, что есть в свете, но разница между ним идет во благо Кли, когда он может желать эгоистически и получить на него альтруистическое исправление. Это все именно благодаря отключению светов от Келим.
И отсюда поймем сказанное Рамбамом, что раскрывают им постепенно, что означает, что само понятие «ради небес», «ради Творца» означает «не ради своей пользы». Человек должен почувствовать, что означает «не ради своей, не ради пользы для себя», а это раскрывает ему свет Торы. И поэтому всякий раз свет раскрывает ему глубину зла, которая есть в желании получать. Ибо за счет света Торы, который человек получает из Торы, он видит каждый раз немного зла, которое находится в желании получать. И то, что он говорит, раскрывает ему постепенно. А само зло можно рассмотреть двумя видами. Первое. В чем суть зла, то есть что человек может потерять за счет получения ради себя. И второе, насколько тело его сопротивляется работе ради отдачи. И оба этих момента человек получает от света Торы постепенно. И когда говорит, он раскрывается им постепенно, это тайна. То есть за счет света, который получает от Торы в Лолишма, он приходит к раскрытию двух вышеупомянутых моментов. То есть мера зла, которая заложена в желании получать, мера сопротивления тела всякий раз во все большем количестве. И человек видит, что в его силах преодолевать. И когда он говорит, что постепенно, то есть каждый раз, когда свет раскрывает ему, означает, что невозможно ему раскрыть все за один раз.
Но интересно здесь, что свет раскрывает человеку, что он должен выиграть, а не потерять. То есть, когда я начинаю думать, что цель постигается в объединении с товарищами, цель мне кажется важнее, чем объединение, и тогда я согласен на объединение для того, чтобы достичь цели. То есть, как бы представляется мне, что я собираюсь выиграть эгоистически, и добавляют мне как бы больше эгоистическое желание. Ну смотри, ты же видишь важность клада больше, и тогда ты согласен быть объединенным с другими. И в таком как бы виде свет работает с нами. Он увеличивает желание. К самому состоянию. Вместе с тем он может увеличить условия, чтобы ты достиг состояния. Ты можешь ради этого быть объединенным с другими. То есть воздействие окружающего света, оно такое обманное. Но я согласен со своим эгоизмом, тогда идти вперед. Я пока что продвигаюсь эгоистически. И поэтому мы должны в конечном счете выйти из Египта с большим достоянием, то есть взять оттуда большие келим, большое желание к тому состоянию света. И фараон ведь знает, то есть эгоизм у нас, он ведь создан в соответствии со светом. Только человек, который находится посередине между кли и светом, он должен создать между ними каждый раз подобие, каждый раз обвинение, намерение. Да?
И сказанного поймем вопрос, почему говорится, что именно за счет преступления народов удостоились наследия земли? И причина такова, что так же, как пообещал Творец Аврааму, что таким образом, когда народ Израиль будут страдать в изгнании от египтян, то есть все народы мира со всеми плохими свойствами, которыми обладают, они желают управлять, властвовать народом Израилем. А Израиль, народ Израиля, как раз желают действовать только ради Творца, а не ради 70 народов мира. Тогда они почувствуют потребность, и тогда они увидят, что не в своих силах преодолеть это. И тогда будет, как сказано, «И воззапели сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их к Творцу от работы». И тогда Творец даст им требуемую для этого помощь. И помощь, как и говорилось выше, каждый раз будут удостаиваться святой души. И это и будет причина, по которой сыны Израиля присоединятся к получению наследия земли. И причина, что получат они это из необходимости, то есть, чтобы спасти себя из-под власти народов мира. И то, что сказано, «Ибо из-за преступлений народов Творец наследует тебе». То есть именно за счет преступления народов есть возможность, чтобы Творец мог передать наследство, наследие земли. Потому что преступление — это зло, помогает приблизиться к Творцу, потому что только этого нам и не достает, потому что приближение и удаление к Творцу означает подобие свойств. В то время, когда существует подобие между светом и кли, тогда свет облачается в кли.
Но это зависит от того, насколько человек находится в объединении с товарищами. Потому что тогда есть у него общее с ними кли, есть свое личное кли. И тогда он начинает, тогда он может получить правильные различаемые особенности, какая форма есть у него от его кли и от общего кли. И тогда свет, возвращающий к источнику, может подействовать так, когда он начинает повышать важность общего кли по сравнению со своим индивидуальным кли. И уже в двух этих формах он находится и начинает выявлять себя. То есть вместо того, чтобы делать какие-то намерения ради доставления наслаждения Творцу, все эти вещи, есть у него в руках возможность проделать различия между мной и группой, окружением, обвинением. Где я вижу себя, исчезающим в обвинении, включающимся туда или работающим отдельно вне этого? Это в точности как человек по отношению к Творцу. И получается, что он индивидуум по отношению к объединению с товарищами. И тогда уже высший свет играет между двумя этими силами. Один раз человек видит себя отдельно, решает, думает, планирует все индивидуальным образом. Другой раз он видит себя включенным в группу и смотрит на группу, как включить себя туда, быть преданным им и так далее. Уже в этих двух частях свет работает с ним.
1403 страница, вторая колонка, предпоследний абзац. Лахен Аргаша. И поэтому ощущение зла называется преступлением народов, ведет к необходимости избавиться от зла. И тогда человек начинает очищать себя от получения ради себя. И тогда он видит, что это не в его силах. И тогда начинает молиться Творцу, чтобы помог ему. Как и сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И то же самое сказано в Зоар, когда дается ему святая душа. То есть всякий раз, когда получает помощь свыше, это за счет того, что дают ему свойства души. И получается, что падения и подъемы — это причина, которая приводит к необходимости получения наследия земли.
Но представить себе только два состояния. Свое индивидуальное эгоистическое состояние, оторванное от всех, называется «я буду властвовать». И тогда он как фараон, и когда он обменен со всеми, и тогда видите, и нет иного принципа, потому что это его или личное индивидуальное желание, или обмененное со всеми. И это, по сути дела, называется желанием Исраэля, напрямую к Творцу. И когда он обращается к Творцу, он обращается к той силе объединения, которая раскрывается в объединении между всеми. И это называется Кадош Барху, это состояние, потому что Кадош Барху, Творец, называется полная авая, правильная кли, и когда правильная кли действует на каждого, включенного в него, и не представляет себе состояние, когда есть я, есть группа, есть Творец, есть высший мир, но все находится в объединении, только в группе. Там, во всей глубине связи между нами, находятся все эти понятия. Это высший мир, и ступени лестницы, и Творец, сила отдачи, все там внутри, только раскрывается в этом кли. Все понятия большего мнения, большей силы в мнении между нами. Именно в этой стороне, в эту сторону он молится, в своем народе я нахожусь, только надо видеть это правильным образом, да.
И об этом он и говорит, что причина в том, что Творец поклялся отцам твоим, что означает причина не потому, что поклялся твоим отцам, и только поэтому он дает им наследие земли. Мы спросили, ведь мудрецы же сказали о написанном в начале, Берешит. А в начале нет другого начала, кроме Исраэля. И получается, что все и было ради Исраэля, а не ради клятвы, которая была дана отцам. Но понять это необходимо так, что сыны Исраэля были пригодны для получения наследия земли. То есть у них должна быть потребность в получении, в наследии земли. Потому что, как он и говорит, при грешении народов наследуешь землю. И это причина, по которой было наследие земли. Известно, что Арец, земля, называется свойство Малхут. Также Малхут называется собрание Исраэль, Кнесет, поскольку собирает она в себе все, что находится в Зарампин, и называемое Исраэль. И это называется единение святой Шхины и Творца.
за счет единения передается все благо душам.
Когда само благо находится в объединении между ними, не то чтобы это исходило из какого-то другого места, этот источник наполнения, Творец Кадош Барху, неважно, как назвать эту высшую силу, находится в объединении. Она не находится вне этого, а только в том самом кли. Да?
И все это происходит с самого начала творения. Истолковали мудрецы, что все предназначено для Израиля. Означает, что цель творения, желание насладить создание, имеется в виду сынам Израиля. Но только каким образом они смогут получить это благо и наслаждение?
И эта цель творения, которая определяется заранее, называется наследием земли.
И об этом и говорится, что известно, что основная причина, по которой будут готовы для получения, заключается в преступлениях народов и так далее. И поэтому ради этого, когда поклялся отцам твоим, потому что понятие наследия земли, как и ответил Аврааму на вопрос, откуда буду знать я, что унаследую? И ответ Творца был следующий. Сыны Израиля будут в изгнании. И имелось в виду под преступление народов.
То есть обещанием Творца называется закон, когда есть связь между началом творения и концом творения, и все и в любом состоянии, и только человек в скрытии не находится как бы в этом состоянии, одном и единственном существующем, этом совершенном состоянии, созданном Творцом, но находится как бы вне этого, в затуманенности своих, то, что называется, чувств. Но наследие Земли находится уже здесь, на месте, в будущем обвинении, которое раскроется нам.
И из сказанного выходит, что человек не может подниматься ввысь святости, если он не чувствует необходимость и хиссарон в том месте, где он находится.
Когда недостает ему добавить святости в отдачу в любви,
это значит, хиссароны, потребности и страдания, которые ощущает человек, они дают человеку необходимость искать советы, как наполнить свои недостатки. В то время как если он сам не чувствует хиссарону, то есть возможно, что он и знает, что у него есть потребность к работе, но он не страдает от этого, то тогда такой хиссарон не в состоянии дать наполнение, поскольку он не ищет советов, а без свечения свыше, то есть без того, чтобы человек попросил Творца от всего сердца, то и нет места для ответа на молитву. Потому что если он не страдает от хиссарона, то уже он не может просить от всего сердца. И именно об этом сказано в трактате Шохер Тов. Сказано так. «Творец всеми действиями твоими может даже сидеть и ничего не делать». Говорится, всеми действиями рук твоих. То есть, если он делает, тогда благословляется. А если не делает, то и не благословляется. Мы видим, что без свечения свыше, снизу, то есть без действия со стороны нижнего, не может быть благословения. Возникает вопрос, почему? И ответ, то, что человек начинает выполнять эту работу, то тогда человек приобретает хиссарон к чему-то. То есть есть разница к потребности к чему-либо. Это значит, что нужно понять, насколько необходимо человеку то, что он собирается достичь. Потому что работа и советы, которые человек вкладывается, чтобы достичь желаемого, расширяет необходимость к чему-либо. И тогда, когда он постигнет что-то, он может этим насладиться. И поэтому, когда говорится о работе, то даже если есть у человека необходимость подъема в духовной работе, но эта потребность все еще не живет в человеке, чтобы была у него необходимость к этому. И поэтому, даже если и дадут ему что-то свыше, а он не готов, чтобы ценить то, что дадут ему, все это пропадет, заберет ситрахра. И все это потому, что человек не настолько умен, чтобы понять, как оценить что-то в духовном. И об этом сказали мудрецы. Какой глупец, который теряет то, что дают ему. То есть то, что человек не может оценить. Если дадут ему немножечко приближения свыше, то тут же это исчезает у него, и он получает падение. И это потому, что он не может сохранить это приближение. Потому что в мире принято, что если кому-то дают войти немножечко в царский двор, тогда он уже начинает искать и заботиться, как войти в сам царский дом. И он не удовлетворяется тем, что он уже находится во дворе. И поэтому, когда немножечко приближают человека, человек уже доволен тем, что его приблизили, и он не ищет больше советов, как продвигаться дальше. И поэтому выбрасывают человека наружу. И тогда, когда человек получает падение, а это называется авария, то есть когда происходит что-то на пути, когда он собирался приблизиться к Творцу. Это подобно тому, что другой автомобиль ударяет в его. То есть автомобиль или машина материального мира попадает и сталкивается с духовным. И тогда вся жизнь, которая у него была в ради отдачи, уходит из него. Он остается без сознания, то есть сейчас он чувствует, что внутри нет никакой духовной жизни. И до тех пор, пока он постепенно не оживет, и тогда он начнет чувствовать, что вся жизнь у него заключается только в том, чтобы получать ради себя. И тогда он вновь начинает искать, где найти ответы, и как вновь войти в работу ради отдачи. И получается, что для того, чтобы был у него хисарон, чтобы у него была потребность подниматься в работе ради отдачи, свыше посылают ему падение, для того, чтобы была необходимость в продвижении, потому что без настоящей необходимости человек не в состоянии получить и принять то, что он должен постичь. И поэтому, если человек хочет сохранить, хочет оберечь себя, чтобы не попасть в аварию, он должен следить, чтобы не произошло у него столкновение с желанием получать. Тогда он может быть уверен, что он не потеряет то, что ему дадут, то есть тот подъем, который получил. И сказанное можно объяснить. «И помни, что рабом ты был в земле египетской, и вывел тебя Творец оттуда». Можно это понять в объяснении духовной работы. Человек должен помнить, что у него было падение до того, как начался подъем. То есть Творец дал ему почувствовать зло в себе. То есть человек должен верить, что это ощущение, то, что он раб у египтян, то есть то, что он не может сделать ничего ради Творца, а все, что он делает только ради египтян в человеке. И это идет со стороны Творца. А затем необходимо вспомнить, что сейчас, когда он уже в состоянии подъема, то есть когда он чувствует немного, что он приближается к святости,
тогда надо помнить, что он должен двигаться вперед. И поэтому сейчас он должен помнить, что когда-то, прежде, он был рабом, то есть когда-то он был в состоянии падения. И поэтому сейчас он также должен отыскать в себе место хиссарона, чтобы была у него необходимость двигаться вперед. А иначе свыше должны дать ему падение, потому что без необходимости человек не сможет продвигаться и будет вынужден остаться в состоянии, в котором находится. И поэтому, чтобы не было необходимости давать ему падение, поэтому во время подъема он сам должен искать в себе место хиссарона. И об этом и сказано. И помни, что рабом ты был в земле египетской, и Творец вывел тебя оттуда. Из всего сказанного получается, что человек должен начинать работу так, как все массы, то есть в виде действия, и намереваться, что все это будет ради Творца. И это означает, что человек выполняет Тору и заповеди, поскольку Творец дал ему Тору жизни. Таким образом, мы храним то, что заповедовал нам Творец. Мы получим вознаграждение, как сказали мудрецы, и верен дающий тому, кто заплатит за работу его. Таким образом, будет нам хорошо, будет хорошо в этом мире и в мире грядущем. И то, что нам необходимо верить, что даже если и придут мысли и мнения, которые не дадут ему верить, тем не менее человек должен просить Творца, чтобы дал ему силы для веры. А затем будет более высокая ступень, которая не ради вознаграждения получения, не получения вознаграждения, но должен он помнить и чувствовать, что выполнение Торы и заповеди должны быть у него для того, чтобы служить великому царю. Таким образом, приходит к наследию земли.
Первый вопрос, пожалуйста. Подготовьтесь к семинару. Как мы направляем себя к тому, чтобы видеть все состояния из теперешнего состояния к исправленному состоянию, как приближение от «я» к «мы». Как мы можем убедить себя, что все продвижение — это от «я» к «мы»? В этом вся лестница. Можно добавить. Вы знаете, это как я иду по карте. Есть карта, где есть малый масштаб, затем все больше и больше, где все детальнее расписано. И мне кажется, что я продвинулся сейчас к центру группы, и я нахожусь буквально в центре группы, как один человек с единым сердцем, мы все объединены вместе. Ну что это до бесконечности? Вдруг масштаб, как это на иврите, кроме кнеймида. Да, масштаб вдруг меняется, резолюция становится более точной, и я вижу, что я еще не нахожусь в центре. Вдруг раскрывается дополнительное расстояние, когда это было буквально в центре, сейчас несколько миллиметров от него. Я должен снова продвинуться. Прихожу к центру, вдруг наступает улучшение в измеряемый килим, в резолюции. То есть каждый раз это мы направляем себя на центр. Каждый раз мы уверены, что мы уже находимся в центре. И мы пришли к тому, что уже получили цель творения, что все сейчас должно раскрыться, потому что согласно нашим измеряемым келим, мы находимся в центре, в полном объединении. И так каждым разом, и так 125 раз, пока эти вещи на самом деле не достигают истинных. масштабов. Теперь вопрос такой. Вопрос, по сути дела, в переходе, когда я вроде бы нахожусь сейчас в центре группы, как я сам меняю свои критерии, как я сам начинаю видеть состояние несовершенным. Это называется обрести хисарон. Это называется пробудить зарю. То есть, насколько мы стремимся к центру, как видеть его, когда мы достигаем связь самую-самую-самую, какую я только могу представить себе, как я все же таки не теряю управление состоянием и не успокаиваю себя, но вижу в нем также и возможность большего развития. Ну, пожалуйста.
אז ככה, דבר ראשון,
во-первых, мы должны объединиться, приложить усилия, чтобы любой вопрос, любой ответ, который выйдет оттуда, был бы из центра и объединения. Итак, каждый раз, когда мы чувствуем, что мы находимся в каком-то состоянии объединения, то мы можем увидеть, что есть более глубокая резолюция, когда можно ее исследовать. Только когда раскрывается, что свет нам открывает ту разницу, все еще существующую. И когда мы идем на максимум, то из этого устремления бега нам раскрывается, от наших усилий раскрывается возможность достичь еще большего объединения между нами. Да, это как бы противоположная работа эгоизму. Эго все время желает успокоить тебя и показать тебе, насколько все хорошо и насколько мы уже что-то достигли, мы объединены, и все хорошо. А здесь как раз должна быть работа со стороны человека, чтобы искала еще и еще объединение, еще связи, и еще больше приблизиться к Творцу, искать силу, которая соединяет нас. И это всегда сочетание между двумя состояниями, когда с одной стороны мы должны видеть себя в совершенстве и объединении, а другое состояние — это постоянный хисарон к все большему объединению в работе, приближение к группе, к Творцу. И тут надо уметь, как эти два состояния не отменят друг другу, как оставаться в приближении к группе и к все большему объединению. Ключ может быть в том, чтобы взять пример с товарищей. Человеку может показаться, что в группе он в хорошем состоянии. И если достаточно чувствительность посмотреть на товарищей, насколько они вкладываются, и они находятся в еще большем внутреннем состоянии, то это может привести к хисарону, даже до какого-то падения, которое будет снаружи, свыше. Мне вообще даже трудно представить такое состояние, когда ты чувствуешь себя объединенным. Ведь мы все приходим со своего индивидуалистического состояния, но говорится не о нас, а о ступенях, когда мы объединены по-настоящему, и тогда ты должен как бы занулить себя. А еще мы знаем, что любая следующая ступень вынуждает прийти через отрицание предыдущей ступени. Так где найти силы, где найти мысль откинуть прежнюю ступень и понять, что объединения никогда нет и не было, и ты никогда не был объединен? Где просить, исходя из этой точки истины?
В этом как раз заключается понятие страха, которое мы обретаем в работе. Ты давишь в направлении объединения и доходишь до состояния, когда ты находишься уже в молитве за товарищей, и через секунду ты вдруг снова не находишься в этом, и снова пробуждаешься, и возвращаешься к работе. И это усилие, которое прилагается к тому, чтобы осознать и к пониманию общей работы, которую мы проводим, приводит к необходимости находиться постоянно в этом состоянии, быть в страхе перед отключениями и каждый раз находиться в новом хессероне.
Мне кажется, что практика проще, чем вопрос. Чем больше прилагаем усилия к объединению, тем больше раскрываем, что прежде не было объединение, все было ради себя. И тебе тогда приходится продолжать в том же направлении, но с намерением более чистым. Но направление одно.
Как найти хессерон в состоянии, когда человеку кажется, что находится на подъеме в центре группы? Это нужно помнить, что когда-то было падение, что некоторое время назад было иное состояние, когда не он управляет ими.
Я думаю, что единственное, что может нам помочь, это группа и работа, которую мы делаем между нами, когда мы все время растим все больше важность объединения между нами и цели. И группа все время показывает еще и еще примеры, насколько я не с ней в том самом месте, и чем лучше эта группа делает, работая над этой идеей все больше, тогда я вижу, что мне что-либо недостает. И тогда мне раскрывается большая резолюция. Когда я вижу, опа, я не там, где надо. Если группа спит, и я сплю вместе с ней, то я спокоен, и мое эго, как Алекс сказал раньше, стремится к абсолютному покою. Как мы можем дать правильное определение нашей группе? В группе Фараон, Моше, Авраам, Творец, Египет, земля Израиля, ну и остальные. Какими свойствами мы наделяем все эти наименования в нашей духовной работе, в группе? Пожалуйста.
Собрание всех этих понятий, все начинается с духовного кли, который мы создаем. Сегодня в статье я буквально получил огромное впечатление, на самом деле, там, где мы читали о том, что все зависит от народов. Все начинается с народов. И тогда это, на самом деле, выстроило все понятия, когда все начинается с народов, с самого хессерона, с злого начала, с его развития. И когда оно существует и установилось, после этого приходит намерение Израиля. Намерение Израиля может родиться и из того, что находится в Египте, когда правит фараон, когда народ Израиля не может избавиться от этого, и отсюда приходит молитва. И все это приходит в это общее кли, которое мы создаем. То раскрытие зла, мы не должны искать зло, стремиться к добру, но как вследствие раскрытия зла, отсюда все начинается.
На самом деле это что-то новое, когда все это происходит с нами, все по отношению к объединению в группе. Это уже не касается одного человека, который что чувствует, то фараоном управляет, то Моше хочет вывести его из Египта, а то он чувствует себе Египет. Мы ищем, мы отыскиваем себя в объединении по отношению к группе. Нечто общее.
Это как мир, который скрыт в человеке. С одной стороны, он его не чувствует. С другой стороны, он живет в нем и все время находится в нем, но только при том небольшом условии, что он находится в мнении с группой. Вдруг он начинает раскрывать все возможные отношения с товарищами, все возможные чувства, ощущения по отношению к Творцу, к группе, и это начинает зажигать в нем внутренние силы, он начинает чувствовать фараона, Иосифа, Моше, Авраама, и когда он относится к группе, не безразличен к ним.
Правильное определение заложено внутри человека, но чтобы они приобрели объем, нужно войти в объединение, тогда все это превратится в то, что было понятно, в чем разница между фараоном, Египтом, Моше, Израилем. Необходим объем, но возможно он только, когда человек начинает чувствовать, когда он входит на ступени. Начало египетского изгнания начинается с того, что не желают объединиться сыны Иакова. Когда период отцов закончился, и начинается период сыновей, отцы получили свыше все раскрытие, а сыновья — это уже новый авиют, когда они не желают объединяться, когда они поругались, сыны Иакова, и в них раскрывается то, что называется желание народов, желание получать. Внутри. А вот отцов, то есть внутри желания отцов начинает появляться новое желание, желание получаться, то, что называется сыновья бани. И грешники, да. Хотя они и сыны Иакова, они главы колен, но раскрывается зло. И это зло превращается в зло, которое начинает называться Египтом, египтянами, фараоном. И раскрывается в желании, которое было такое замечательное, объединенное, Авраам, Ицхак, Яков, хорошее желание, когда человек тянется к духовному, все хорошо, все это приходит свыше, и тогда раскрывается противоположное желание, когда отталкивает человека. Но через это отторжение он должен понять, что именно в этом отталкивании, которое называется Египет, взаимное удаление, фараон, который разделяет их, и это ненависть, которая проявляется среди всех, между всеми народами мира, как в наши дни. Именно это состояние Египта, оно желаемое состояние, потому что когда мы его достигаем, как и сегодня весь мир, сегодня находится в таком же состоянии, как когда-то, когда нашими корнями мы были в Египте, в духовном, в корнях. И поэтому мы должны начать работу, работу по объединению. Когда именно в Египте мы начинаем объединяться еще и еще и еще, и количественно, и качественно, как пишет об этом Бааль Сулам в конце предисловия книги Зоар. Нужно начинать с этого. Нужно начинать духовный подъем. И тогда вопрос. Как мы придем к ступеням на этой работе? То есть как мы можем сказать, что мы можем определить, что объединение между нами — состояние, которое называется «сыны Израиля». И в Египте наше эго и все общее эго, которое нас окружает, мы чувствуем как давление на себя. Все это те же желания, именно над которыми мы растем. И тогда вопрос такой, как можно воспользоваться этими желаниями, эгоистическими желаниями, в которых мы и находимся, для того, чтобы усилить связь между нами. Настолько, чтобы в связи между нами родилась совместная точка, которая называется Муше, которая потянет нас к состоянию Египта. Состояние Египта — это когда ты согласен с тем, что есть. Человек не в состоянии сдвинуться с места, если нет ничего, что тебя не вытащит. И так всякий раз. Итак, как мы строим связь между нами, как сказано, за счет преступления народов, то есть именно за счет увеличения эгоистического желания. Мы сейчас должны увидеть, что должна появиться дополнительная сила к духовному развитию. Так как мы ее реализуем? Вопрос не ясен. Как мы реализуем наше эгоистическое желание к духовному продвижению? И это называется «за счет преступления народов выходят сыны Израиля из Египта». С одной стороны, есть цель, которую необходимо достичь, и это называется обещание Отца. Творец говорит, я пообещал, что есть цель, вы ее достигнете. С другой стороны, вы должны найти такое состояние, которое называется во владениях народов. То есть в ваших желаниях, как вы можете реализовать те желания, которые я выстроил в вас эгоистически, из которых вы проснетесь? Как вы можете превратить их в силу, выталкивающую вас из Египта? Пожалуйста.
Мне кажется, на самом деле, что период отцов закончился. Преступление народов, конечно же, есть. Вопрос, как желание в нас, как мы можем прийти к состоянию, когда, исходя из этого горячего эгоизма, индивидуализма, мы придем к необходимости, пробуждению, когда мы вознуждаемся в объединении. Но почему мы вознуждаемся в объединении? Если, скажем, мы не будем себя обманывать, а будем говорить конкретно, мы ведь не желаем объединиться. Ведь не может быть, чтобы мы захотели объединиться. Мы находимся под властью преступления народов. Но если бы мы захотели, мы были иудеями. Как же стать ими? Как из индивидуальных желаний мы хотели духовного. Мы хотели когда-то духовного, но этот период закончился. Сейчас мы отторгаем обвинение, не желаем его на самом деле. Что должно произойти с этими желаниями, когда мы всеми силами сопротивляемся, когда у египтян есть большая сила, они властвуют во всем мире, в любой области, они не хотят, чтобы вообще это стремление произросло. Ну и как что вызвать эти желания? Может быть, голод? Они, может быть, должны просто начать поедать себя, чтобы возникло это желание в них?
Ну, в общем, я думаю, что можно увидеть две тенденции в группе. Первое, то, что дается эгоистическое желание человеку, чтобы он действовал ради группы. То есть он может им пользоваться, он приближается таким образом. И тогда свет постепенно заботится, работает с ним. А на втором этапе он приходит к тому, что объединение очень дорого ему. И он понимает свою работу, и каждый раз, когда проявляется желание, он чувствует отрыв. И это побуждает его к все большему объединению и молитве.
Да, я думаю, что группа определяет также и желание индивидуума, также и вообще весь его индивидуализм, куда он направлен. Группа определяет. Нет здесь ничего нового, кроме того, что группа обяжет нас направить наше желание и получить ценность этого наслаждения как индивидуал, получал от того, что мы будем вкладывать в группу. Просто группа должна быть более сплоченной, объединенной, направленной к цели.
Если эго преодолевает, то нужно пользоваться им правильно. То есть воспользоваться нужно высшей силой, которая меня пробуждает. Если я вижу, что это... Я должен понимать, что все, что я вижу, это место для работы.
И вопрос это очень принципиальный. Как пробудиться к тому, когда я погребен и погружен в свое обычное материальное желание, когда египтяне правят и дают полное наполнение, как вдруг из этого состояния сдвинуться к обвинению, как найти точку Моше, которая может извлечь наружу. Я думаю, только свет, возвращающий к источнику, который действует в группе из наших всех усилий, даже из механических усилий сухих. Как сказано в статье, это приводит нас к тому, чтобы показать и власть народов, насколько мое желание получать держит меня сильно, и истинное состояние, в котором находится.
В каком состоянии мы находимся относительно всего, что написано в статье? В каком состоянии находится группа, более или менее, относительно статьи, которую мы сейчас читали?
Я просто начну. Я чувствую, что наша группа находится в состоянии, когда мы продолжаем делать разные упражнения, усилия прилагать для того, чтобы прийти к обвинению, потому что наше желание получать не перестает изобретать всевозможные вещи такого рода и не дает нам возможности отдохнуть. И это начинает нас уже приводить к тому, что мы этого не терпим, потому что разумом мы понимаем, что мы не можем, но все-таки есть еще внутреннее побуждение, которое не освобождает нас от того, что мы еще можем это сделать. Я не знаю, может быть, это слышится, может быть, это немного депрессивным кажется, но на самом деле прийти к требованию, чтобы свет изменил нас. Но это уже такая точка, как сказал Генри раньше, что мы все делаем автоматически, и не только автоматически. Мы каждый раз пробуем все больше и больше и больше сделать, и в конце мы знаем уже, что мы не можем, и на самом деле не приходим к успеху.
Тяжелый вопрос. Как я вижу группу, или как мы делаем анализ о себе, если мы проверяем, и вот сейчас мы прошли Пурим, где мы были как бы отделены, и каждый был сам по себе. Но сейчас, мне кажется, чувствуется необходимость к тому, чтобы начинать работать вместе, а не чтобы каждый.
Перейдем к следующей части нашего